Обычно второй день семинара, он более плодотворный, чем первый день, потому что мы уже поняли, что от нас требуется. У нас будет и урок, и к молитве сегодня у нас нужда. Общебратский пост о братьях-служителях Совета Церквей, о содействующих служению братства, чтобы Господь благословил все отделы у нас в братстве. Вот детский отдел есть, ответственный Павел Николаевич Ситковский. Детский отдел охватывает очень большую работу и занятия с детьми, воскресная школа, с родителями работа, с воспитателями довольно обширно. И на сегодняшний день нагрузка на детский отдел еще новая. Литературу, которая издается в братстве, детская литература, она тоже сейчас идет только через детский отдел. Вот. В детском отделе должны и готовить, и разрабатывать, и передавать в типографию для издательства. Вот, поэтому нужда, чтобы нам и об этом помолиться, чтобы Бог дал силы, мудрости братьям и сестрам, которые в этом трудятся. Вчера мы с вами рассуждали о Господе нашем Иисусе Христе, что Он является образцом для нас, идеальный учитель Иисус Христос. Цели служения, это последнее, о чем мы говорили вчера вечером, цели служения, нам с вами нужно будет выучить. Это будет зачет, можно так сказать. Вот. Их легко учить. Я сегодня попробовал, у меня на это ушло 3 минуты, чтобы их выучить. Вот. Поэтому несложно. Здесь 4 цели. Взыскать и спасти, послужить и отдать душу свою, дать жизнь с избытком и обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. Цели служения нашего Господа. Постараемся все выучить, а я со своей стороны постараюсь всех проверить. Вот у меня есть разные методы проверки, как всех проверить очень быстро, а есть более продолжительные методы проверки. В общем. А вчера записывали. Ну, давайте я продиктую еще раз. Цели служения Иисуса Христа. Первая цель – взыскать и спасти. Взыскать и спасти. Вторая цель – послужить и отдать душу свою. Первая – взыскать и спасти. Вторая – послужить и отдать душу свою. Послужить и отдать душу свою. Третья цель – дать жизнь с избытком. Дать жизнь с избытком. Первая – взыскать и спасти. Вторая – послужить и отдать душу свою. Третья – дать жизнь с избытком. Четвертая – обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. Обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. Я заново все читаю цели. Взыскать и спасти, послужить и отдать душу свою. Третья цель – дать жизнь с избытком. И четвертая – обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. Эти цели самые возвышенные. На эти все цели есть тексты Писания, мы о них вчера говорили, читали. Ссылочки, ну, если для себя запишите, я не требую их выучить. На первую «Взыскать и спасти» Матфея 18.11. Первая цель, текст Писания, Матфея 18.11. «Послужить и отдать душу свою» – вторая цель, Марка 10.45. Марка 10.45. Третья цель – «Дать жизнь с избытком» – Иоанна 10.10. Иоанна 10.10. И последняя цель – обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. Марка 3.14. Марка 3.14. Что мне нужно повторить? ничего не нужно повторить. Нам нужно будет выучить, вот, взыскать и спасти, послужить и отдать душу свою, дать жизнь с избытком, обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. Вот я сейчас рассказал. Вот. Это цели служения нашего Господа. Несложно задание, но нужно будет приложить старание, чтобы выучить. Теперь у нас такой раздел, в этом же Иисус Христос, идеальный учитель, характеристики служения нашего Господа. Характеристики служения. К этому я расскажу одну историю. Один из братьев-служителей, ну, наверное, он моего возраста, к нему приехала его родная мама и говорит: я оформляю пенсию, и мне сказали, что нужно собрать характеристику о детях. А он говорит: а где ее взять? Ну, пойди там в мэрию, по-моему, мэр должен что-то написать города, характеристику о тебе. Ну, и вот, говорит, я собираю сейчас, это нужно для пенсии. Он говорит: я пришел в мэрию, постучал в дверь, зашел, улыбнулся, поприветствовал мэра города. Вот. Ну, он такой сам по себе человек, может приветливо говорить. Вот. И рассказал обстановку. Мэр города отвечает: я новый мэр в этом городе. Ну, понятно слово мэр, да? Здесь тоже. О, ну все. Новый говорит: я тебя абсолютно не знаю, ты для меня незнакомый, иди домой. Придешь, называет число, когда придешь. Вот, я тебе узнаю, познакомлюсь ближе, ну, поспрашиваю там, в общем, я где-то узнаю о тебе. Приходит он, привел себя так, ну, он говорит: я работаю, занят, все оставил, пришел. А он меня выслушал и говорит: я тебя не знаю, я новый, то же самое говорит. Вот, я не нашел возможности узнать о тебе. Иди домой, придешь в такой-то день. И у меня внутри здесь загорелось на этого человека. Ну что ж ты занимаешь положение и не можешь решить проблему? Маме нужно сдать характеристику. Но я это не сказал вслух. Я улыбнулся, поблагодарил его за то, как есть, и ушел. На третий раз я пришел, и он мне то же самое сказал. Я уже сильнее возмутился, но виду не подал. А четвертый раз я решил ему все сказать, что у меня накопилось. И когда пришел, потом немножко остановился у двери, пришел в себя и решил: еще на этот раз буду приветливый. Буду улыбаться, все буду. И я точно так приветливо, как и прежде. Он меня внимательно выслушал и говорит: характеристика ваша готова. И вручил мне. А я хотел ему все сказать. Но, ну, сразу сходу хотел все сказать, что что, опять не готово? Ну, вот так настроился. А он мне вручил. И я выхожу и открываю, и читаю. Этот молодой человек хорошо воспитан, тактичный, приветливый, человек высокой выносливости. И говорит, такие качества апостол Павел о пресвитере не так написал, как он написал там все. Если бы он знал, сколько у меня было здесь зла на него, что я приготовился ему сказать, вот, какое, почему он место вообще в городе занимает и кто его выбирал. Ну, в общем, я приготовился все ему сказать, что, что у меня есть. Но я же занятый человек, а как он так со мной поступает? И тут я читаю, мне говорит, так стыдно стало, так стыдно за себя. Отдал характеристику маме и для себя получил урок. Оказывается, мэр на своем месте. Этот человек знает свое дело, и он вот так его отправлял, отправлял, а сам знакомился. А потом о нем взял, сам и написал. Никого он и не спрашивал. Он сам лично познакомился. Вот. Но если бы он еще раз так сделал, то пришлось бы ему характеристику сказать: знаешь что, придешь на другой раз, мне надо переписывать. Потому что там я неточности написал. Но так не получилось. У нас с вами тоже есть характеристика. И у родителей, и у детей они о нас говорят. Вот. И у служителей тоже есть характеристика. И у нас о ком-то тоже есть. И вот о Господе Иисусе Христе тоже есть. И на все есть тексты Писания. Например, «Послан Отцом» Иоанна 17:18. «Как ты послал мир, так и я послал их в мир». «Как ты послал меня в мир». Вот. «Послан Отцом». Иоанна 17:18. В одной церкви трудности создавала одна семья. Ну и два брата попросили их посетить, и ну, я там был тоже один из двоих, участвовал в этом. И когда мы пришли к ним в семью, они нам заявили так: мы чувствуем наше призвание следить за порядком в церкви, следить за пресвитером, за воспитателями, за диаконом, за кассой, за всем следить. И, в общем, они так следят, что люди от них стонут. Трудное членское собрание. Вот. Вас на это избирали? Да. Апостол Павел пишет: я от самого Господа принял. Вот так и нам. Нам хочется все вникать, за всем следить, подслушивать, узнать все. И вы знаете, мы столько дел раскрываем, столько дел. Не можем молчать на членских собраниях. Люди стонут от них. Кстати, они засобирались в Америку, и в церкви был большой праздник, когда узнали, что они уезжают жить в Америку. Но радуйтесь, они не уехали в Америку. Они в Америку не уехали, то было бы здесь, таких еще здесь не было. Они в Америку не уехали. Вот, да. И там была большая печаль, когда они объявили, что в Америку не уезжают. Вот. Но с возрастом, постарев, они чуть-чуть успокоились и стало легче. Вот. Поэтому есть и такое. Человек к этому не призван, ему никто не поручал, а он создает проблемы. Вот. У Господа было по-другому. Он принял служение от самого Отца Небесного, был послан им в мир и совершил этот труд. Следующее о Христе: не искал славы, не искал себе славы. Иоанна 8:50. Не искал себе славы. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Не искал себе славы. Иоанна 8:50. Иоанна 8:50. Не искал себе славы. Дальше он делал дела пославшего его. Иоанна 5:19. Делал дела пославшего его. Иоанна 5:19. И еще одно запишем. Подтверждал свое учение делами. Луки 24:19. А потом мы порассуждаем об одной интересной теме по посланию Титу. Делал дела пославшего его и подтверждал свое учение делами. Луки 24:19. Вообще, Священное Писание – это большое благословение для нас. Я думаю, у всех есть Библии. Послание Титу нужно будет открыть. Еще раз я продиктую. Делал дела пославшего его, Иоанна 5:19, и подтверждал свое учение делами. Луки 24:19. Давайте мы откроем послание Титу. Удивительно, вот когда исследуешь Библию, как будто бы красной нитью что-то проходит. И вот тема о добрых делах через послание Титу проходит, ну, считаю, именно так. В каждой главе подчеркнуто о добрых делах. Все открыли послание Титу. Я детей на занятии иногда спрашиваю: это Новый Завет или Старый? Здесь нет нужды об этом спрашивать. Но дети иногда удивляют меня. И говорят: в моей Библии такой книги нету. Что вы там придумали? Вот. И приходится всем хором помогать всем. Послание Титу, 1 глава. Мы уже сказали, что здесь как бы красной нитью о добродетели тема проходит. Хотя и другие темы есть. И вот в 1 главе, 16 стих, сказано о тех, которые говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. И в конце этого текста сказано: не способны ни к какому доброму делу. Вот, на уровне отречения почти стоит, когда человек не способен к доброму делу. Если кто-то находит еще во 2 главе, где сказано вот слово «добрые дела», что там сказано? Кто нашел? А? 7 стих читаю. «Во всем показывай себе образец добрых дел». Не просто дела, а добрых дел образец. 7 стих. В этой же 2 главе еще есть о добрых делах. 14. «Ревность к добрым делам». Это вот смотрите, какой сильный стих, который дал себя за нас, Христос отдал себя за нас. Дальше. «Чтобы избавить нас от всякого беззакония, следующее, очистить себе народ особенный». В чем особенность Божьего народа? Ревность к добрым делам. Третья глава, первый стих. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». И вчера я рассказывал один случай, когда брат говорит: «Разве меня для этого рукоположили?» Вот. А это тоже доброе дело. Вчера я зашел сюда и смотрю, братья старшие здесь столы расставляют, эти скамеечки, стулья носят. Вот. Это, ну так, у них так на сердце. Они готовы что делать? Или проповедовать, или руководить, или столы расставлять. Это абсолютно нормальное явление, нормальное состояние. Готовность на всякое доброе дело. В этой же третьей главе еще есть. Восьмой стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Прилежание. Я помню, в школе учительница ставит мне оценку поведение и прилежание. За поведение ставит, ну у нас тогда пятибалльная система была, по пятерку, а за прилежание четверку. Я говорю: «А что это такое прилежание?» Она говорит: «Смотри, у тебя тетради неаккуратно ты ведешь, там, ну, наляписто там, вот, и нет прилежания, нет, это все». Я понял, это вот, что такое прилежание, учительница преподала. И вот прилежание к добрым делам. 14 стих, пусть наши учатся упражняться в добрых делах. Это хорошо нам организовывать детской группой, например, вот идут военные действия. Вот. А в Харькове Рождество празднуют. И говорят: «Дети, там дети подарков не имеют. Там, ну, сегодня в церкви не до подарков». Вот. И кто пожелает, вот большой ящик, пожертвовать что-то со своего подарка. На Рождество раздали подарки. И один брат встал из воспитателей, стоит у этого ящика. И вот подходят дети, развязывают свой подарок. Они с него еще ничего не ели. Ни конфеты, ни печенья, ничего. И туда что-то. Ну, кто-то выбирает поменьше, потоньше что-то. Кто-то покрупнее. Кто-то говорит: «Я эти конфеты не люблю». И туда. Вот. А кто-то говорит: «Я печенье переносить не могу». Ну и давай туда. А один мальчик подошел с бабушкой. Он сирота. Его растит бабушка. И он целый подарок туда опустил. Конечно, братья, он домой приехал, там его ожидали конфеты и печенье. Но это было очень трогательно. Вот. Это упражнение в добрых делах. И нормально, чтобы находить возможности, какие даже здесь, вот кому здесь. Может, кто-то в больнице посетить его нужно. Может, в Доме Божьем уборку навести с детской группой или с отроками. Пусть учатся упражняться в добрых делах. И 14 стих, да, 14 упражняться к добрым делам. И вот получается целая тема. Мы посмотрели только послание Титу. А послание Тимофею посмотрите самостоятельно. Там еще интересней. Вот. Тоже о добрых делах немало сказано. Вот. И вот о Христе свидетельство или характеристика. «Делал дела пославшего Его». Сколько людей Он исцелил. Сколько чудес сотворил. Как Он заботился. Он говорил: «Жаль мне народа». И подтверждал свое учение делами. И вот идут два человека, они печальны, и они рассуждают, вот что было с пророком Христом. А мы думали, а мы надеялись. Он был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. О нем такое свидетельство. Что еще в характеристике Иисуса Христа? «Передавал слово Отца». Иоанна 14:10. Передавал слово Отца. Наша с вами задача – передавать слово. И о Слове Божьем в Священном Писании есть сравнение, с чем сравнивается Слово Божье. Ну, я выписку сделал. Например, молоко, светильник, огонь, молот, меч, вода живая – и слово жизни. Есть нужда это записать? И тексты Писания у меня есть, если хотите. Вот. Ну, как у вас на сердце? Значит, Слово Божье сравнивается с молоком, 1 Петра 2:2, с молоком. Апостол Петр понимает, что рост от этого, как ребенок растет, питаясь молоком, и вообще очень сильно развивается, молоко матери очень ценно, лучше его нету, вот, для ребенка. И он говорит, возлюбите чистое словесное молоко. 1 Иоанна 1:1, слово жизни, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Оно несет жизнь. Мой мальчик мне так сказал. Говорит, я сколько стараюсь быть послушным, у меня не получается. Вот. И я понял, что это момент ему объяснить, что тебе теперь нужен сам Христос и Его Слово. Вот. И я ему объяснял, ну, несколько дней, сколько мы с ним вместе въехали, вместе общались. Ему 13 лет, у него разочарование. Он говорит, я не хочу плохо делать, но не могу. Я хочу быть лучшим, но не получается. И сестре говорит, присутствие нас, родителей, и у тебя ничего не получится. У него отчаяние. Как раз возможность рассказать, что и не получится, потому что нужен Христос и Его Слово. Оно производит жизнь. Я ему говорю, у тебя как раз наступил момент, когда ты должен понять свою нужду, возжелать этого. И потом, когда будет получаться, ты будешь говорить, это не мое. Тебе будут говорить послушный мальчик, будут говорить хороший сын у брата Миши, а ты будешь знать, это не мое, это не я, я не послушный, у меня ничего не получалось, это Господь сделал во мне, и тогда будет хорошо. Он говорит, а что же делать, если будут хвалить? Богу славу воздавать. Вот. Слово жизни. Светильник. Псалом 118, 105 стих. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Оно настолько удивительно, друзья, вот Слово Божие, и многогранно. Одна бабушка старенькая молится Богу. Господи, я уже в преклонном возрасте, болею. С меня какая польза для дела Твоего? Или возьми меня к себе, или ну что делать? Я служение, как совершала раньше, и с детьми, и в хору, уже я не могу совершать. Но не могу быть бездейственной. Что мне делать? Открой мне. И в молитве говорит, открой через Слово Твое. И открывает, и читает, или в этот день, или на следующий. И ей такой текст Священного Писания. Анна служила постом и молитвою, от храма не отходя, 84 лет, будучи вдовою. Она читает, надо же, постом и молитвою служила, ей столько лет было, и Бог принял это служение. И она приняла такое решение. 3 дня в неделю она в посте. Вот начинает пятница, суббота и воскресенье. Это каждую неделю она в посте. Она поставила темы поста, какие там, о церкви, о пробуждении людей с мира, о детях, о молодежи. Все, и вот так в посте. Вот, перед вечерей Господней всю неделю в посте. И в этой церкви преображение произошло. Большие благословения в церкви. Крещения бывали 2 раза летом делали крещение. И дети верующих родителей, и люди с мира. И настал день, когда бабушка ушла в вечность. Об этом знал пресвитер церкви, ее служении. И она ушла в вечность. 3 или 4 года она вот это служение совершала. И это был первый год, когда не было ни одного крещения. А на 2-й год братья приехали вопросы решать трудные. Вот. И пресвитер сказал, знаете, причина какая? Причина – бабушка умерла, которая служила Богу постом и молитвою. Даже старому человеку Господь открывает, в чем он может быть полезным в деле Божьем. И открывает через Слово Свое. Слово Твое – светильник. Слово «огонь» – это записано Иеремии 23:29. «Слово Мое не подобно ли огню?» Иеремии 23:29. И это же ссылка на молот. Иеремии 23:29. «Слово Мое не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Молот. Иеремии 23:29. По-моему, я вчера рассказывал за сестру, которая о муже молилась 40 лет. Позвонила мне и говорит, что муж уверовал. 40 лет молилась о нем. Вот. Молот, разбивающий скалу. Иеремии 23:29. Меч. Ефесянам 6:17. Меч духовный, который есть Слово Божье. Меч. И последнее, вода живая. И, да, Ефесянам 6:17 меч, а вода живая, Иоанна 4:10. Иоанна 4:10. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Это все о Слове Божьем. И вот Иисус Христос передавал Слово Отца. И на нас с вами тоже ответственность и обязанность вот так многогранно и с таким пониманием передавать Слово детям, как поступал сам Господь. И еще есть характеристики Господа. «Имел постоянство в служении». Иоанна 5:17. «Имел постоянство в служении». Я слышал выражение, от чего зависит успех. Ну, там разный процент. Последний процент, который я услышал, успех зависит 90% от постоянства. Это последнее, что я услышал. Вот, услышал там 70-80, а последнее выражение, один человек сказал, 90% от постоянства. Ну, он больше хотел выразить, от чего зависит. Это очень важно, когда у нас постоянство. Когда мы, вот у нас избрали руководителя молодежи, он за год, ну, может быть, одно молодежное не смог быть, и то он все организовал. Хотя этот человек очень занятый, даже по нашим меркам некоторые родители подходили и говорили, он не сможет. Настолько у него там дело, которым он занят, и дети еще малые, вот там каждый год, и все это, ну не сможет он. Ну, удивительно, вот уже, наверное, третий год он совершает служение, и такое постоянство на удивление. Всегда он будет, всегда будет вовремя. Все, что пообещал, он сделает, он все помнит, вот он живет этим служением. Интересно, он стал руководителем молодежи. У нас церковь молодая, можно сказать так, вот почти все, многие с мира. И на одном из отчетных членских я говорю: братья и сестры, у нас уже почти 15 человек молодежи. Можно было бы проводить молодежные, но нет руководителя молодежи. Давайте об этом будем молиться, чтобы Бог усмотрел для нас хорошего руководителя. И я не имел в виду никого, не знал, что может быть есть среди нас хороший руководитель. И дня через три он мне звонит: брат Михаил, спать не могу. Я говорю: что такое? Ну, чувствую, что это мое дело. Я говорю: ну так обычно не ставят на служение, что человек спать не может, и он пресвитером хочет быть, или не может спать там детским занятием. Ну, может, там нужно попить там что-то, чтобы сон у тебя был. Да, там, ну, у нас пьют с ромашкой, там мята, мелисса, вот, ну, поспать. Он говорит: не могу спать, и жене спать не даю, и она уже не спит. Я говорю: ну ладно, чтобы ты спал, давай попробуем. Но в церкви у нас послушные члены церкви. Я говорю: братья и сестры на членском. Ну вот брат не может спать. Вот. Они подумали, что чем-то помочь надо. Не может. Я говорю: да нет. Он услышал нужду руководителя молодежи. А люди сильно удивились. Они понимают, что он не сможет быть. Он и проповедник слабенький. И он больше в другом занят. Вот. Ну я говорю: давайте попробуем. Пусть он возьмется, занимается. Я ему предложил день. И даже предложил Евангелие, которое разбор, чтобы проводить. Вот. И молодежи объявил. И вот они пришли на первое молодежное. Некоторые потом подходили и возмущались. Ты же знаешь, что с него не будет руководитель молодежи? Я говорю: я тоже так думаю. Ну, он же не может спать. Ну, так все, улыбаются в церкви, все. Вот. Он спит хорошо с тех пор и занимается. Прошло полгода, но мы решили так: год будет заниматься, а через год мы его или утверждаем руководителем молодежи, или он... Ну, уже спит хорошо, все хорошо, и понял, что можно спать спокойно, не твое. И вот полгода проходит, и молодежь стала просить, утверждаем его руководителем. Я говорю, мы договорились через год. Все, молодежь хочет, родители подходят. Он моментально стал расти, духовно расти, проповеди его в церкви стали лучше, и все пошло. И мы на отчетном его утверждаем, единодушно проголосовали, и он у нас сегодня руководитель молодежи. Хороший руководитель молодежи, и спит хорошо, и все нормально, и занимается служением. Вот. Но у него постоянство, вот за него мы всегда спокойны, всегда будет, все, что сказал, сделает, все наперед. Посмотрит, у него постоянство в служении. Совершал служение в духе. Иоанна 6:63. Совершал служение в духе. Иоанна 6:63. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63. Наш ответственный по библейским курсам любит рассказывать на этот текст Священного Писания такой случай. Это у них в церкви произошло. У них в церкви один проповедник прочитал этот текст Священного Писания неправильно и приготовил проповедь. Текст он прочитал «Дух животворит плоть». И на эту тему он говорил проповедь у себя в церкви. И он говорит, я думал, что он будет дальше говорить, когда следующую часть стиха будет объяснять. Вот, не пользует немало. Но он только эту часть объяснил и проповедь сказал, и все. Вот. Совершал служение в духе. Но для нас тоже, друзья, ответственность, когда мы читаем тексты Писания, читать внимательно, обращать внимание на знаки препинания, выразительно читать слово, это тоже имеет значение. Был образцом, последнее о Христе, характеристика, был образцом. Иоанна 13:15. Был образцом. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Я дал вам пример. Дети будут делать то же, будут на нас похожи, вот, будут одеваться, как мы, манера речи, поведение, все будет, как у нас. Первое, что я заметил, что дети подражают, когда мне поручили служение, это был 97-й год, совершать служение в соседнем селе, ездить, совершать служение. Ну и Господь благословил этот труд, люди с мира стали обращаться. Хотя у нас не было молитвенного дома, собирались по домам. И вот семья, два у них мальчика. Эти два мальчика возраста до подросткового, до 12 лет. И родители мне говорят, вот ты приезжаешь сюда, я ездил велосипедом в соседнее село, приезжаешь на служение, и у тебя всегда серый костюм, ну пиджак у меня. Такой удобный был для, ну очень неудобный, я долго его носил. И вот они хотят, чтобы такой костюм был, как у брата Миши. И говорит, мы столько ездили, искали, еле нашли и цвет, и все, и купили им. И вот смотрю, они в пиджачках сидят, два мальчика сидят. А потом мне подарили удобный-удобный свитер. Такой удобный, на велосипеде, как раз все. И я с этим свитером. И они не дают маме покоя. Вот точно такой, как у брата Миши. Вот, точно такой. И они один раз едут в город, ну, они люди состоятельные, другой раз, третий раз, и не могут найти. Но потом нашли, что-то подобное нашли. И вот они уже сидят в одинаковых свитерах, напротив меня сидят. И меня вызвали родители и говорят, когда будешь менять вещи, с нами советуйся. Согласуй с нами, потому что проблема. Вот в школу идут, как идут в школу. А в собрании вот надо так, как брат Миша, и все. Я удивился, я не придал значения. Как мы одеваемся, так они будут одеваться. Как и прически, и поведение, и манеры разговора, и все. И даже транспорт, какой у нас будет им нравиться, на все не реагируют. Вот. Хотим мы этого или не хотим? Мы им будем говорить, вы на меня не смотрите. Вы смотрите на Христа. Да на нас они будут смотреть и в нас видеть Христа, такого, какого мы им покажем. И так они будут, точно так будет. Вот хотим узнать, какое будущее, какие они будут. Ну, мы можем на себя хорошо, внимательно посмотреть, вот так, так будет. Мы формируем будущее церкви, будущее братства и несем огромную ответственность. Вот, может быть, даже и не придаем этого значения, огромная ответственность на нас. Поэтому пусть Господь даст милость нам об этом помнить. Иисус Христос говорит, я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я. Апостол Павел пишет Коринфянам, 3 глава, вы письмо, читаемое, узнаваемое всеми человеками. Идет сестра наша с церкви, летом идет напротив, женщина молодая подходит, ну, мирская, полностью видно, что мирская, особенно у нас там ближе к морю, летом слабо люди одеваются. Идет и улыбается, и хочет нашу сестру обнять. «Приветствую, сестра!» Она говорит, «Я не знаю вас, я не знаю». Она говорит, «А я вас сдалека узнала. Дело в том, что вы под законом, а мы под благодатью». Она говорит, «Ну а что ж я не узнала человека, который под благодатью? А вы меня сдалека узнали». Вот. Она еще сочувствует так, говорит, «Вы под законом, ну как бы несчастны немножко. Вот. А мы под благодатью». И она сдалека узнала тех, которые... Вот. Апостол Павел говорит, читаемое всеми человеками, узнаваемое и читаемое. Вот. Дальше мы идем о Господе Иисусе Христе, Его отношение к ученикам. Следующий заголовок, отношение к ученикам. Самое первое, Он молился об учениках. Евангелие Луки, 22 глава, 32 стих. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И еще, это Луки 22:32, и еще Евангелие Иоанна 17:15. Иоанна 17:15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Совершенно правильно, если у нас с вами будет список наших детей, с кем мы занимаемся, и мы о них молимся по списку. В свое время я делал так в церкви, и было хорошо, было лучше, когда я в список, потом я его выучил даже, и знал, как они, кто где живут, так я и составил список, не по алфавиту составил. И так о них молился, и было намного лучше. Много может усиленная молитва праведного. Это Слово Божие об этом говорит. Вот, поэтому... Хорошо, когда есть список, о чем мы молимся, о ком мы молимся, и нужды мы знаем, и молимся, и в этом служении молитвы постоянство, оно приносит пользу. Следующее отношение к ученикам, он учеников любил, Иоанна 15 глава, 9 стих 12, любил учеников, Иоанна 15, 9, 12. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей, сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». В одном из материалов Ивана Петровича Плет я выражение такое, или определение любви прочитал, им пользуюсь. Любовь – это Божья природа, которая приходит к нам с принятием Иисуса Христа. Мне оно очень понравилось, я так и считаю, что это Божья природа, которая приходит к нам с принятием Иисуса Христа. Однажды родители, ну не родители, а муж с женою, у которых не было детей, они решили взять себе ребенка. Ну, посоветовались об этом, посетили детский дом, где дети без отца и матери. Поговорили с директором, познакомились с детьми, ну так относительно, и сделали свой выбор. Теперь у них беседа с мальчиком, которого они хотят взять. А мальчик оказался рассудительный мальчик. Он их внимательно слушает. Они говорят, мы тебя хотим взять к себе. Он смотрит на них внимательно. Мы хотим стать твоими папой и мамой. У тебя будет отдельная комната. У тебя будут личные вещи, игрушки. Ты будешь в школу ходить, не в эту школу, вообще образовательную, как и другие дети ходят. У тебя будут права, преимущества, ну, что-то ты можешь попросить, мы будем вот. Ну и все, они рассказывают, рассказывают, как его будет жизнь. А он молчит, они удивляются, он молчит, что еще ему сказать, что пообещать, чем заинтересовать. У тебя есть какие-то вопросы? Он говорит, есть. У меня один вопрос. А вы меня любить будете? Задал такой вопрос. Я думаю, это непростой ребенок. У нас в церкви бабушка решила взять себе кого-то из сирот досмотреть, вот, ну, вырастить, такая она, жертвенная бабушка. Поехала в детский дом в Одессу. И когда зашла в зал, где дети, дети ее окружили, стали все плакать, мамой называть, у бабушки приступ сердца, она чуть не умер. Ее оттуда вынесли, и потом сказали, чтобы она больше не приезжала, потому что они еще детей успокаивали, они там все с детьми грубо ведут себя. А этот мальчик, это особый ребенок, он все выслушал, он не поспешил назвать ни папой, ни мамой, он задал только один вопрос, вы меня будете любить или нет? Будет все или не будет? Если меня будут любить, то в эту семью я согласен. Я думаю, это особенный ребенок. Конечно, они его взяли, пообещали. Так вот, Господь Иисус Христос, Он их любил. И даже когда пришел Иуда, Он говорит, друг, для чего ты пришел? И в этих словах было столько любви, столько расположения. Это, может быть, последний был жест руки вытянуть его из беды. Но он предал Господа нашего. Или, например, взгляд Иисуса Христа, когда Петр отрекался, и вот их глаза, когда встретились, там буквально написано «взглянул». Я понимаю, этот взгляд говорил о многом. Говорил о том, что Петр, я тебя прощаю, я тебя люблю. Вот, но этот взгляд, ну, например, дети понимают взгляд. У меня есть мальчик, его звать Ваня. Этот мальчик иногда плохо ведет на служениях, и мне стыдновато, я же пресвитер церкви, он плохо ведет. Я на него смотрю, один раз смотрю, он увидел, раз, так руки сложит. Он опять плохо ведет, я второй раз. А потом думаю, приду домой, хорошо тебе всыплю. И я смотрю, но я ничего не сказал. А он понял. Приходит домой, и у него сон от Господа, есть такое слово. Он засыпает, не переодевшись. Я пришел, где Ваня, он спит. Я снял одеяло, он спит. Я его взял на руки, спит ребенок, по-настоящему спит. Я его оставил, вы знаете, часа три спит. А потом он просыпается, его все жалеют, он остался без обеда или без ужина. Его все жалеют, Ванечка, и мне тоже жалко его, и у меня тоже прошло. Вот. И вот так всегда, только я приму решение наказать, смотрю на него с этим, и у него сон нападает дома, и он дома спит. Вот. Даже мне пришлось один метод использовать, ему авансом выдавать. Ну, так он плохо ведет, что пришлось до собрания ему дать. Говорю, все равно ты заработаешь потом. Вот. И этим методом выровнялось, и все. Раза три так было, и все. И он теперь хорошо себя ведет, и мне не нужно смотреть на него с тем, чтобы наказать. Вот. Ну, у нас уже время для молитвы. Для молитвы. Мы рассуждаем о Господе Иисусе Христе. И наша задача помолиться, чтобы Он нам послал такую любовь к детям, которую сам имеет к нам, потому что любовь – это Божья природа, которая приходит к нам с принятием Иисуса Христа. Помолимся о нашем братстве, о служителях Совета Церквей. Если даже кто-то имена назовет братьев-служителей в молитве, абсолютно нормально, служителей Совета Церквей, которые в служении, в труде, в нагрузке большой, у них есть семьи, у них есть дети, которым они не могут полноценно уделять внимание. И бывает, что-то случается и становится сильно известно. И бывает, как будто бы кто-то заинтересован что-то распространить негативное. Вот. И они стоят впереди. На них огромная нагрузка. А на нас сегодня ответственность помолиться о братьях-тружениках. Помолимся Богу, кто желает. Аминь.